гость в студии.
Сегодня у нас в гостях министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, а в студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, редактор культуры Анна Селиванова. И сегодня мы поговорим о том, что, наверное, больше всего всегда волнует, интересует наших слушателей и в чем они, наверное, считают, что разбираются не хуже министра, о культуре. И первый вопрос к Владимиру Ростиславовичу. Владимир Ростиславович, в новом правительстве вы вновь заняли должность министра культуры Российской Федерации, но нужно отметить, что перед вашим назначением, когда обсуждались возможные кандидатуры, пожалуй, из всех глав ведомств именно вас обсуждали больше всего. И это уже не впервые, когда любое ваше высказывание, любое ваше мнение, любое ваше выступление всегда становится поводом для широких обсуждений, его комментируют, с ним соглашаются или не соглашаются, но, во всяком случае, реакция на вас всегда бурная. Вас радует такая популярность? Вы от нее устали? И с чем вы ее связываете?
Ну, мне кажется, что, во-первых, Аня, вы преувеличиваете насчет там больше всего. Во-вторых, тут дело не в личности, дело в должности, потому что должность министра культуры, она традиционно очень обсуждаемо. Это публичная сфера, люди интересуются культурой, люди разбираются в культуре. Многие считают, что очень хорошо разбираются. Но знаете, в культуре, в футболе ведь еще несколько месяцев
назад… И в политике,
Да, ну, даже в политике, может быть, даже и поменьше. Да. Несколько месяцев назад в стране тяжело было найти журналиста или блогера, который бы хуже Черчесова разбирался в футболе, так ведь?
Да, согласна.
Ну, а сейчас уже вот как-то некоторые наиболее объективные представители средств массовой информации, особенно интернет-сообщества, они уже вынуждены согласиться, что Черчесов тоже кое-что в этом понимает и может с ними разговаривать на равных. Вот. Поэтому, что касается культуры, то здесь ситуация очень схожая. Все считают себя экспертами, и главное, культура каждого касается. Ведь у нас по статистике, начиная с 5-летнего возраста, каждый гражданин России в среднем 5 раз в год посещает учреждения культуры. Выставка, парк, кинотеатр, театр, дом культуры, библиотека. Это не считая того, что просто когда мы ходим с вами по улице или ездим на машине, мы видим вокруг себя все культурное наследие страны. Памятники, замки, храмы, монастыри. Люди вовлечены в культуру, это хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот я бы еще две все-таки составляющих добавил. Вот некий образ конкретно министра культуры Мединского. Знаете, предыдущие министры, ну, скажем так, оставляли ощущение, что министр культуры – это такой добродушный человек, который всем улыбается, говорит какие-то хорошие слова всем, все поддерживает. Вы молодец, вы талант, вы вообще спасибо вам огромное. И вы, ну, на мой взгляд, первый министр, который вдруг стал задавать очень неудобные вопросы, хотя, наверное, да не наверное, а точно это входит в должность, в составляющую часть должности министра, что он должен задавать мастерам культуры неудобные вопросы. А вот вы бы, ну так, как бы поделили вот общее то, что вы сейчас сказали, и сколько там еще субъективности, что вы начали работу по разгребанию многих завалов и полезли, грубо говоря, в те сферы, которые всегда были табуированы. Не лезь, чиновник, в темы святые для мастеров культуры. Ну, типа государственной поддержки и так далее и тому подобное.
Вы знаете, мне кажется, для этого министра берут на работу, чтобы он отвечал, старался отвечать за то, как расходуются государственные деньги, в частности, деньги налогоплательщиков. И никаких здесь табуированных тем быть не должно. Это не его достоинство, это его непосредственная задача этим заниматься. Россия унаследовала, и, кстати, это не очень хорошо, она унаследовала советскую модель культурной политики, когда сфера культуры полностью финансово содержалась государством, но при этом государство много чего требовало от учреждений и от работников культуры. Они обслуживали власть и обслуживали идеологическую систему. В рамках этого, безусловно, появлялись потрясающие произведения культуры, расцветали многие таланты, а некоторые, наоборот, губились таланты, не согласные с теми правилами игры, которые были установлены в СССР. Но при всем при том государство брало культуру на содержание. С той поры что изменилось? Идеологическая система рухнула, театр показывает, что хочет, никакой цензуры нет. В кино, по сути, вы можете снять, что хотите, и показать это на экранах. Ну, в рамках того, чтобы не нарушать Конституцию, не призывать к свержению действующего строя конституционного, и к насилию.
И к пропаганде наркотиков.
Да, ну, да, ну, то есть есть небольшие, принятые во всем мире ограничения, причем.
Уголовный кодекс, который, как правило, регламентирует.
Да, причем в нашей стране эти ограничения, скажу вам, мягче, чем в большинстве стран мира. Существенно. У нас очень либеральное законодательство. Но при всем при этом культура, в отличие от общемировой практики, продолжает пользоваться тотальным государственным покровительством. Ну, вот такая модель унаследована. Эта сфера государственного покровительства во многих отраслях больше, чем была в СССР, существенно больше. Но скажите мне, сколько было государственных театров в Москве в 70-е годы?
Ну, меньше, чем сейчас точно.
В расцвет нефтяных цен.
Я думаю, меньше, да.
В три раза.
В три раза меньше, да?
В три раза меньше, чем сейчас. Понятно, чем занимались государственные театры в СССР. Коммунисты вперед, большевики, Любовь Яровая. И всякое творение Марка Захарова или Юрия Любимова, которое ставило какие-то сложные философские вопросы, становилось невероятным событием в культурной жизни всей страны. А так, ну, в общем, решались идеологические и, в общем, общепросветительские воспитательные задачи. Можем мы сегодня сказать такое в целом о театре? По-разному. По-разному. А количество при этом государственных театров существенно выросло. И выросла государственная поддержка. Хотя это делается на деньги налогоплательщиков. Поэтому наша культурная модель, она уникальна. Она нуждается в присмотре. Она нуждается в том, чтобы, с одной стороны, создавать максимальные условия для расцвета талантов и для того, чтобы люди одаренные могли себя проявить. Особенно это касается детей, молодежи. Мы уделяем этому особое внимание. Можем об этом долго говорить. Но и нуждается в контроле за тем, как и на что тратятся средства налогоплательщиков.
Вопрос вот про кинофильмы. Да? Вот в этом году впервые Министерство культуры направило дела о тех кинокомпаниях, которые получили государственную поддержку, да, но не выполнило свои обязательства именно в прокуратуру. Раньше вы пытались это все решить там, в арбитражном суде, как-то договориться. Почему именно вот так вот жестко?
Государство всегда тратило существенные средства на поддержку кино. Объем этих средств ни на копейку не вырос вот сегодня по сравнению с тем, что было 6, 7, 8 лет назад. Более того, если мы пересчитаем с вами валютный эквивалент, то объем этих средств даже уменьшился. Но, тем не менее, обратите внимание, насколько разительных успехов достигла наша киноотрасль за последние годы. На сегодняшний день, вот на сегодня, доля российского кино в прокате по этому году 35%. 6 лет назад она была где-то на уровне 12-14%, то есть рост более чем в 2 раза. Более чем в 2 раза выросло количество зрителей российского кино. Это говорит о том, что кинематографисты, во-первых, стали тщательнее относиться к своей работе и снимают те фильмы, которые востребованы и любимы зрителям, которые зрители не узкой прослойкой, то есть не сами для себя это делают, а которые хочет увидеть зрителей, которые с удовольствием зрители идет смотреть в кинотеатре. Это означает то, что Министерство культуры и фонд кино, которые отвечают за реализацию государственной политики в сфере кино, наверное, лучше работают. И правильно направляют ту очень небольшую господдержку, которая у нас есть. При всем при этом есть, как всегда, халтурщики, которые привыкли жить в формате 90-х. Ну, в лучшем случае взять у государства денег. Обычно давали, я вам назову там страшную тайну, стандартный грант Минкультуры был $1 млн. На любое обращение.
60 миллионов рублей.
Не, ну, раньше было 30-35. Ну, да. Вот. А сейчас это примерно от 30 до 70. Примерно то же самое. Мы специально увеличили даже сумму государственной поддержки, потому что, ну, тяжело сделать качественный продукт. Ну, вот брали этот $1 млн. Ну, в лучшем случае обещали, что у нас будет софинансирование, у нас будут инвесторы, у нас бизнес. Мы потом прокатаемся, заработаем. Деньги тратили. В лучшем случае делали очень плохой продукт, который клался на полку. Вот. Но вы не поверите, есть люди, которые даже и не пытались ничего сделать, которые просто проедали это и даже ничего не снимали. И вот таких должников, в Минкульте набралось, мне кажется, 5 или 6 таких должников, в фонде кино где-то 20-22. И снимают какую-то, ну, простите, давайте так, я буду культурно выражаться, снимают невостребованный аудитории продукт.
А мы бы сказали вот. Халтурку.
Да. Да. И говорят, ну, вот знаете, народ нас не оценил, деньги отдавать государству не будем. В отношении с государством почему-то отдельно взятые товарищи считают, что это нормально. Поэтому мы наводим здесь порядок. И, кстати, сказать, вот могу вам привести пример, там, где-то уже возбудили уголовные дела, и мошенников ищут. А часть деятелей культуры наш посыл услышали, и в инициативном порядке добровольно, средства сразу нашлись, они в бюджет вернули.
А сейчас мы должны прерваться на несколько минут. И я напомню, что мы беседуем о культуре с тем человеком, который в нашей стране, наверное, знает о ней больше всех. У нас в гостях министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. И с ним беседует главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, редактор отдела культуры «Комсомольской правды» Анна Селиванова.
Гость в студии. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Гость в студии.
И вот мы возвращаемся в студию, чтобы продолжить наш разговор. У нас в гостях министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. А беседует с ним главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, редактор отдела культуры Анна Селиванова.
Слушайте, меня впечатлила одна цитата в одном из ваших интервью, что вся поддержка государственной российской кинематографии при всем том, это примерно, как вы сказали, 45 минут какого-то фильма, вы даже конкретно назвали.
Последнего «Форсажа».
Это примерно сопоставимо, да?
Вот примерно 45 минут бюджет одного голливудского
боевика. И при этом мы соревнуемся, и при этом мы
да, на но российском рынке уж точно. При помощи этой поддержки мы выпускаем до 100 новых фильмов в год.
Вот так.
До 100.
И в нынешнем году впервые Голливуд просел по интересу зрителей
начинали.
По сравнению
нет, это,
с нашими.
Нет, это не так. Не впервые. Нет. Значит, не впервые. У нас был год кино, по-моему, 16-й год кино, 16-й год кино, когда уже первые плоды вот, новой государственной политики в сфере кино мы пожинали, потому что надо было фильмы еще снять. Недостаточно было определить темы, посмотреть, изучить, надо было еще снять. Вот 16-й год был рекордным в истории российского кино. И по доле, и по количеству зрителей. 17-й год побил 16-й существенно, поставив абсолютный рекорд по числу зрителей и по доле российского кино. Это все результат жестких и не всегда...
Собирающие аплодисменты.
Собирающие аплодисменты, да, политики Министерства культуры и фонда. Этим вызывается много конфликтов, много обид. Любые наши предложения так либо иначе наступают на... хвост голливудским компаниям и ассоциированным с ними бизнесом. Наш фильм стоит столько же, сколько голливудский, правильно? Билет. 300 рублей. И вы можете выбрать, потратить 300 рублей на российское кино, либо на «Звездные войны», или на «Салют-7». А теперь представьте себе ситуацию. Вы приходите в автосалон, и «Жигули» стоит столько же, сколько «Мерседес», а «УАЗ» столько же, сколько «Ламборджини». Одинаково. Какая доля будет у нашего автопрома? И таким образом наши кинематографисты держат долю в 35% на рынке на сегодня.
В вашей деловой повестке стоит создание проекта закона о культуре. Вот Михаил Петровский, глава Эрмитажа, сказал, что российские законы в целом враждебны культуре. Вот что это за феномен? И существует ли он, что нам нужно создать некий гранитный закон о культуре? Должен быть там такой краеугольный, скажем, камень в виде статьи такой... На культуру направляется в Российской Федерации ежегодно некие там сколько-то процентов от бюджета.
Ну, главное, чтобы это не привело к снижению, потому что у нас культура финансируется в государственной части. Угу. Не только из федерального бюджета, но также из регионального и муниципального. Угу. И доля от бюджета в региональных бюджетах существенно выше, чем в федеральном. Федеральный закон не может диктовать, у нас все-таки Российская Федерация не может диктовать региональным органам власти,
вот так, да?
Как им распределять свои бюджеты. Но, конечно, базовые вещи в законе должны быть, и министерство не раз на эту тему высказывалось, без которых закон превратится просто в красивую декларацию. Ну, такой красивой декларацией является закон о меценатстве, например. Он был принят несколько раз в Государственной Думе, но до сих пор те поправки, которые мы совместно с депутатами, финансовые, касающиеся льгот для меценатов, которые мы разработали, они так до сих пор и не приняты. До тех пор, пока эти поправки не будут приняты, закон является фигурой речи. признанием того, что меценатство – это хорошо. А дальше-то чего? Вот. Очень важно, чтобы закон о культуре не стал таким же патетическим, красивым документом. Поэтому там должны быть рассмотрены вопросы, безусловно, первое – бюджетирование культуры, раз. Второе – должны быть рассмотрены закон, вопросы меценатской поддержки и вовлечения частных средств в культуру. Мы должны все-таки постепенно отходить от вот этой социалистической модели. Эта модель делает сферу культуры страшно уязвимой от любых внешних факторов, начиная от произвола чиновников, к слову сказать, и заканчивая, колебаниями цен на нефть.
Была красивая идея, вы про нее рассказывали много раз, что существует много заброшенных всяких усадеб, дворцов даже, которые зарастают уже деревьями. Вот, за, условно говоря, за 1 рубль их отдать некому меценату. Что-то получилось или ничего не получилось в этой истории?
Тема больная. Мы занимаемся ей много лет, и все усилия и призывы Министерства культуры в этом отношении пока совершенно ни к чему не привели. В той части, в которой очень небольшая, десятая доля процента, в которой непосредственно эти разрушенные усадьбы, либо сотая доля процента, были косвенно в ведении Минкультуры, то благодаря предпринятым за последние 6 лет действиям, они все либо сданы в аренду и приносят деньги бюджету, либо обрели эффективного собственника, который их восстановил и эксплуатирует, или даже несколько было просто продано с зачислением, соответственно, денег в бюджет и выплатой огромных налогов. Но это сотые доли процента. Малая толика имеет частных владельцев. Они живут и развиваются, там есть и отели, и музеи частные, и даже дома просто. Остальная часть – это собственность Российской Федерации. Кое-где энергичные губернаторы пытаются что-то с этим сделать. Потому что для того, чтобы усадьбу хотя бы довести до стадии аренды или продажи, необходимо проинвестировать в это существенные средства. Необходимо откадастрировать земли, поставить их на учет. Необходимо привести в порядок документы на само здание. У нас-то построенное здание масса без документов. Представьте себе, что происходит с документами на руины. Необходимо, самое главное, сформировать охранные зоны. Иначе, если это продаж без охранных зон, это просто в лучшем случае застроят коттеджными поселками. Далее необходимо разработать проект, а лучше вместе с проектно-сметной документацией и согласовать в органах охраны проект восстановления этой усадьбы. Вы же не скажите, вот вам строите, что хотите. Мы же хотим, чтобы это было восстановлено так, как было, стало лучше, вернулась эта красота на нашу землю. Это требует времени, профессиональных усилий и денег. И только в таком пакете регион может это продавать. Если он этот пакет сформирует, он уже не может это продать за 1 рубль, он же потратил кучу казенных денег. Поэтому чиновник предпочитает не рисковать, и пусть оно все само по себе разваливается дальше. Мы после 6 лет усилий, как вернуть это в хозяйственные обороты в нашу жизнь, мы придумали, наконец, схему, как это можно сделать, обойдя упреки в разбазаривании государственной собственности. Я сейчас дорабатываю эту концепцию, это займет, наверное, там пару месяцев, после чего буду выходить с ней на руководство страны. Но это будет глобальная и масштабная идея, которая в случае ее реализации, конечно, сможет вернуть к жизни эти усадьбы.
С минимумом
государственных трат.
Мы бы с удовольствием эту тему поддерживали. Потому что везде руины эти стоят.
Россия была единственной страной в мире, где была так растоптана культура вот этого замково-усадебного хозяйства. Те, которые стали государственными музеями, там, штучно, там, Петергоф, Царское село, Коломенское, они как-то сохранились, и государство их поддерживало в должном состоянии. Но государство не может превратить тысячи усадеб в музеи. У нас никакой нефти и газа на это не хватит. Да и зачем? Мы должны вдохнуть в эту частную инициативу. Новгородская область, вам пример приведу. Значит, в Новгородской области около 250...
В Новгородской,
которая, маленькая Новгородская.
Которая нынче вообще ни о чем. Это такая...
250 примерно обнаруженных и описанных усадеб. Из них усилиями губернатора 4 пытается выставить на продажу по 1 рублю. Пытается. А откуда деньги у Новгородской области на это? Вот, и там, естественно, большая часть расходов пытаются возложить на инвестора. А инвестору зачем это тоже нужно? Любой человек хочет купить готовый продукт, в котором может инвестировать, а не головную боль. На любом из этапов ему какой-нибудь местный чиновник просто не согласует проект. И мы должны быть уверены в том, что на выходе мы получим, ну, как минимум, красивое место туристического притяжения, которое будет радовать глаз и создавать новые рабочие места. И просто возрождать нашу культуру.
Я с огромным восторгом узнал в свое время новость, что Женовач возглавит МХТ, потому что хождение в театр стало чем-то вроде такой лотереи. Идешь вроде в старый привычный театр посмотреть классику, толком не прочтя отзывы в интернете, ну, вроде театр-то, ему уже 100 лет, приходишь, смотришь, там черт его знает что вместо Булгакова или вместо Чехова. Вот Женовач был одним из немногих, ну, для меня, как для консервативного такого зрителя, театров, куда я мог спокойно ходить, спокойно смотреть, спокойно уходить с чувством счастья. А как вот это его назначили? Вот, и к чему это сейчас привело? Это какой-то будет новый скандал?
Конечно, после Олега Павловича Табакова подобрать нового руководителя, знакового для нашей страны, драматического театра, было непросто. Многие кандидаты беззастенчиво рвались на это место, заявляя себя в качестве продолжателей дела Табакова, Станиславского, Ефремова и Немировича Данченко. Кстати, Женовач не рвался. И я думаю, пока рано судить. Вы знаете, рано судить о том, что получится. Знаете, даже Наполеону 100 дней давали. Я думаю, что мы можем, когда закончится сезон 2018-2019 года, вот по итогам сезона посмотрим.
А сейчас мы должны прерваться на несколько минут. И я напомню, что мы беседуем о культуре с тем человеком, который в нашей стране, наверное, знает о ней больше всех. У нас в гостях министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. И с ним беседует главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, редактор отдела культуры «Комсомольской правды» Анна Селиванова.
Гость в студии.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Гость в студии.
И вот мы возвращаемся в студию, чтобы продолжить наш разговор. У нас в гостях министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. А беседует с ним главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и я, редактор отдела культуры Анна Селиванова.
Я купил билет на пьесу Чехова «Вишневый сад». Иду смотреть Чехова «Вишневый сад». Там должен быть Лопахин, Раневская.
Эфирс.
Вместо этого мне подсовывает, под этим, и написано «Чехов», и написано «Вишневый сад», но там нету ничего, что было у Чехова. Вот как с этим быть вообще? По-моему, это какая-то подмена, понимаете? Не являясь министром культуры, я бы назвал это мошенничеством чистой воды.
Вы знаете, я в какой-то степени понимаю…
Что-то в этом есть какое-то мошенничество.
Да, понимаю режиссеров-постановщиков, потому что когда ты напишешь пьесу под названием «Три девушки с панели» и автор Иванов, то ведь нет никаких гарантий, что она завоюет сердца наших зрителей. А когда ты примерно такой же контент вставляешь в пьесу, я никого конкретно не имею в виду, это такая фантазия на тему, вставляешь и пишешь «Чехов, три сестры», а контент там совершенно другой, то, ну, во-первых, гарантирован скандал. В наше время суть никого не интересует, всех интересует хайп. Во-вторых, все-таки на Чехова ряд консервативно одураченных зрители точно придет.
До антракта и отсидят, выходить неудобно.
Но потом Чехов, человек в этом отношении, обижаться не сможет, суд на тебя не подаст. На авторских отчислениях ты можешь сэкономить, ведь Чехову-то платить не надо. Поэтому это вот такая, знаете, маркетинговая хитрость. яркости. Вот.
Вот вы как министр культуры, вот вас ждут на любом спектакле, знаете, любая премьера вам только рада, а вот по большому счету билеты театральные, особенно на аншлаговые премьерные спектакли, они вообще так кусаются. А существуют ли какие-то механизмы регулирования этих цен?
Я недавно столкнулся с несколькими образованными, очень высоко образованными людьми, любящими театр у нас в Москве, которые были искренне убеждены, что театры в Москве живут от продажи билетов.
Это очень многие так думают, да. Очень многие.
Давайте, воспользуясь вашей трибуной, мы этот миф наконец-то разоблачим. Значит, все государственные театры находятся на полном государственном содержании. Получают средства на постановки спектаклей, на зарплату всех своих сотрудников, от уборщицы до художественного руководителя. Далее, на ремонт, на оплату всех коммунальных эксплуатационных площадей, расходов, связанных со своими комплексами. То есть государство инвестирует в театральное дело и содержит театры. И все доходы, все 100% доходов от любой экономической деятельности, от буфетов и туалетов до продажи билетов, это доходы театра. Это его дополнительные, так называемые внебюджетные доходы. По законодательству театр, равно как и музей, кстати, и филармония, сами определяют ценовую политику. Это законодательство наше еще там, с самого начала 90-х годов, вот, момента, когда экономика стала свободной. При этом с государственной иглы никто не, от госиглы никто не отказался. Вот, но доходы уже стали собственными, доходы уже приватизировали. Если мы видим с вами дорогие билеты в Театр нации там, или Большой театр там, в канун Нового года особенно, там, это, то мы понимаем, что на это есть огромный спрос. И люди готовы заплатить зачастую там, по 15 тысяч за билет в партер, а иногда и больше. И между ними есть конкуренция. Ограничивать это как-то искусственно, ну, я считаю, неправильным. Ну, мы скатимся с вами в какие-то странные времена госрегулирования и точно озолотим спекулянтов. Вот со спекуляцией мы пытаемся бороться системно. Дело в том, что до 2010 года действовал порядок, по которому при сдаче билета обратно, на чем живут все спекулянты, они билеты так либо иначе обычно по коррупционно-личным связям, там, пакетами, из кассы забирают на востребованные спектакли, но они никогда не прогорают, потому что потом они их перед спектаклем сдают обратно и получают назад деньги. По закону о защите прав потребителя театр обязан принять билеты назад. Значит, соответственно, до 2010 года возмещалась половина стоимости билета, а теперь с 2010 года возмещается полная стоимость. Для спекулянта создана подушка безопасности. Мы подготовили два законопроекта, которые наводят в этой сфере порядок, полностью согласовали их сейчас со всеми ведомствами, там, вплоть до МВД, и со всем театральным сообществом, что очень важно, потому что это для них закон. И надеемся, что правительство, Государственная Дума эти законы поддержит, это позволит нам, ну, если не решить эту проблему, ее со времен Древней Греции никому решать еще не удавалось, вот, но, по крайней мере, значительно наведет порядок, и все-таки легче будет купить билет по номиналу.
Какие хорошие, интересные события будут по вашему ведомству, которые будут действительно событиями в культурной жизни?
Ну, давайте, вот, если мы говорим с вами буквально там о завтрашнем дне, то 25 августа пройдет уже ставшая регулярной «Ночь кино», 25 августа – День российского кино, и вечером этого дня по всей стране на 3000 площадок бесплатно будут весь день, ну, начиная там с обеда и до позднего вечера, показывать лучшие российские фильмы.
По всей стране?
По всей стране, да. Фильмы этого года, которые выходили в прокат. 6 лет назад у нас была только «Ночь музеев», так называемая, когда бесплатно открывались двери наших музеев, и это была так называемая московская акция.
Да.
Московские музеи пускали допоздна в этот день посетители бесплатно, а федеральные гордо, это ну, Третьяковская галерея или Пушкинский музей, музей Кремля, они гордо этого не делали. Вот. Вот за 6 лет мы фактически перевернули музейную жизнь и сделали и «Ночь музеев» по всей стране, все музеи бесплатно. Есть «Библионочь» еще,
да, «Библионочь».
Тоже очень много интересных мероприятий во всех библиотеках по стране. 4 ноября так называемая «Ночь искусств». Это та же самая «Ночь музеев», к которой присоединяются еще и другие культурные площадки. Спрос настолько колоссален, что мы распахиваем двери наших культурных институтов, хотя это большая нагрузка на наше учреждение культуры, и никто им за это не доплачивает, честно говоря. Наоборот, они, казалось бы, теряют доходы от продажи билетов. Но все-таки,
ну, да, интересно,
но все-таки, да, все-таки они понимают, что это, насколько это важно для популяризации культуры, и тот, кто пришел, скажем, в «Ночь искусств» бесплатно, может быть, в течение года потом еще вместе с детьми придет на выставку или там, со своим классом, с друзьями. Вот это резко расширяет культурную аудиторию.
Чем мы Голливуд будем бить нынче до Нового года?
Ой, я... это надо
посмотреть. Ну, Т-34, чем побьем говорят? Голливуд?
Это надо посмотреть.
Вот у блокбастер Т-34, танки говорят, да,
Т-34 танки, рекламируется, да, рекламируется. Судя по... Ну, тоже при поддержке Министерства культуры, да, как несложно догадаться, и Фонда кино. У нас вообще как танковая тема в этом году.
Да, есть, видимо, же просто танки, есть
Т-34. Да, есть еще танкисты, вы не
танкисты,
поверите.
Да.
То есть вот у нас прошли танки, это такое было приключенческое подростковое кино,
да, да, да.
Значит, про конструктора Т-34 Кошкина. Затем выходит Т-34. Вот, а есть еще фильм «Танкист», он тоже находится в работе, я не знаю, может быть, осенью выйдет. Да, Алексей Пиманов этим фильмом занимался. Тоже как связано как-то с Курской дугой, в этом году 75 лет.
Да, 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 да.
Курской битве, битве под Прохоровкой, вот только что отмечали. И, наверное, как-то это все сложилось. Ну, традиционно у нас много хороших мультфильмов к Новому году. Традиционные, по-моему, «Елки».
Очередные
7 уже, по-моему,
да,
или 8.
Да. Готовится к прокату, никак не выйдет. Что-то там замахнулись невероятно. Фильм «Путешествие в Китай». Это, помните, был такой фильм «Ви»?
Да.
Ну, как
«Ви»,
же.
Да. Да, вот «Ви», он теперь главный герой «Вия». Я там не знаю, как там насчет казаков запорожских, но отдельно взятые герои теперь поехали в Китай. И там они как-то там по заданию московских властей наводят там порядок вместе с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. То есть неплохая компания.
Ой-ой. И «Союз мультфильм» оживает, да?
Я напомню, 5-6 лет назад «Союз мультфильм» это был такой достаточно аморфный бренд, у нее даже не было своего помещения. Вот сейчас «Союз мультфильма» есть прекрасный офис на Королёва, развернуто производство. Они пытаются создать технопарк для небольших мультипликационных студий, поэтому если у вас, например, есть идея создать свою анимационную студию, это быстрорастущий, эффективный, кстати, высокодоходный бизнес, если правильно наладить дело.
Да.
Да. Ну и мы ждем в марте мультфильма «Суворов».
А писатель-историк Мединский ничего не собирается выпустить? Есть такой...
Историк Мединский временно почил. Я, честно, я завидую тем людям, которые совмещают работу в исполнительной власти, еще успевают что-то знаковое написать. Ну, наверное, у них просто гораздо лучше с тайм-менеджментом, чем у меня.
Ну, видимо, да. Вот, ну, или что-то
пока,
другое.
Пока, к сожалению, ничего.
Или философия вот, другая.
Да. Но мне, честно говоря, удалось некоторые идеи свои творческие подкинуть талантливым сценаристам и продюсерам, и появилось несколько фильмов, некоторые из которых стали просто мега-событиями.
Владимир Ростиславович, огромное вам спасибо за то, что к нам пришли, ответили на наши вопросы. Я думаю, что наши радиослушатели теперь гораздо больше понимают того, что происходит в российской культуре. И я напомню, что у нас в гостях был министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, а с ним беседовали Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», и я, редактор отдела культуры Анна Селиванова.
В студии. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.